«Звучит красиво», — Матвей позволил себе усмехнуться. «Этакий центр по нравственному воспитанию чиновников с помощью пули и кинжала». Тарас оставался невозмутимым. «Мы не видим иного пути. Те, кому объявил войну Стоп-Крим, давно уже не люди, а человекоподобные монстры с извращенной моралью. У англичан есть афоризм: если правила игры не позволяют выигрывать, английские джентльмены меняют правила. Увещевания и призывы к совести монстров явно не помогают, и мы вынуждены играть по более жестким правилам». «Существует еще одна поговорка», — медленно проговорил Матвей. «Для других мы создаем правила, для себя исключение». «Как в данном случае сделали вы, присвоив себе право судить и карать?» «Мы не видим иного пути», — повторил Тарас тихо. «Действия негодяев требуют адекватного ответа. Откройте нам глаза, сообщите методы, столь же действенные, как наши, но не опирающиеся на террор и насилие, и мы пойдем за вами». Матвей молчал, разглядывая цветочный узор на тарелке. Когда он поднял глаза, Тараса рядом не было. Он исчез бесшумно, как привидение. Впрочем, Матвей не особенно удивлялся, он чувствовал, что разговор не окончен. Одно только мучило, очень хотелось выяснить секрет Горшина, эзотерика, человека-круга, способного исчезать, подобно бесплотному духу. Да и узнать заодно, что такое круг в натуре. У Успенского внутренний круг описан, так сказать, теоретически, а тут он, похоже, реализован на практике и столь же реален, как мафия. Пообедав, Матвей позвонил из автомата по 4:00, сообщил, что ключ скоро будет готов, и отправился домой, где до 5 часов регулировал персональный комп с радиовыходом на компьютерную сеть Федеральной службы контрразведки. Убедившись, что коды подключения действуют, Соболев дал компу задание найти в памяти всех подконтрольных КР-сетей сведения о Тарасе Горшине и поспешил к филфаку на машине Ильи, даже не подумав уведомить его о своем решении оставить авто у себя. Кристина появилась с группой сокурсников, раскрасневшаяся, юная, свежая, удивительно милая. С трудом отбилась от желающих сопровождать ее хоть на край света и подбежала к Матвею, который ждал ее на скамейке под липой. Взгляды, которыми их проводили ребята из группы Кристины, были весьма красноречивы, и Матвей решил больше не засвечиваться перед этой компанией, обладавшей хорошей, молодой и ревнивой памятью. Он знал, чем может грозить ганфайтеру-перехватчику случайная встреча с нежелательными знакомыми. Не в смысле страха за собственную шкуру, а в смысле срыва даже особо тщательно разработанной операции. Не отреагировал он и на громко высказанное им вслед пожелание курчавого Ромео Жоржа не гулять допоздна, а то всякое может случиться. «Ну и студенты пошли», — улыбнулся Матвей, распахивая дверцу машины и усаживая девушку. «В свое время филологи были поинтеллигентней». «Чем сосуд заполнен, то из него льется», — засмеялась Кристина. «Он сын какой-то шишки из федерального собрания, вот и считает, что ему все дозволено. Лезет и лезет с предложениями и советами, надоел уже». «Красивый парень и развит неплохо. Вот-вот, уже демонстрировал свои мускулы. Но мне не нравятся ребята, которые мало думают и много себе позволяют. Жоржик вообще человек действия, даже удивительно, что он пошел на филологический. Абсолютно непрестижный. Я другого мнения. Кто не умеет действовать, тот не умеет и думать. Смотря как действовать. А насчет думать, послушали бы вы его безапелляционное суждение о классиках. Если все мысли Жоржа перевести на деньги, то не хватит и на Сникерс. Итак, куда мы идем? Можем поехать в кафе «Русский купец» на Остоженке. Я в нем не был еще. Говорят, кухня там неплохая. А если не боишься, поехали ко мне домой. У меня хороший бар, чай, кофе и видик с набором кассет». Кристина подумала, потом мотнула головой, чему-то улыбнувшись. Видимо, вспомнила предостережение Жоржа. «Не обижайся, но в другой раз. Поехали в «Русский купец», я хочу есть. Надеюсь, ресурсов у тебя хватит, или ты тоже из купцов?» Матвей, улыбнувшись в ответ, тронул машину с места. Просто не верилось, что когда-нибудь еще выдастся такой вечер. Тихий, спокойный, без конфликтов и шума. Кристина держала себя мило, просто с поразительной естественностью, хотя и была точна в оценках. И Матвей не раз поражался ее созвучным с его представлением о литературе и суждением о жизни, а ведь ей только-только исполнилось 18. Танцевали они всего 2 раза, а потом лишь слушали музыку и говорили обо всем, что приходило в голову, чувствуя себя свободно и не стремясь во что бы то ни стало вести светский разговор. Кристину Матвей тоже поразил однажды, хотя впоследствии пожалел об этом. Эффекты он не любил, хорошо помня наставление учителя-тренера о том, что мастер должен применять технику владения телом и предметами быта незаметно, без излишней бравады и показухи. А случилось это так. Официант принес пиццу, забыв ножи, и пока он ходил за ними, Матвей разрезал ароматно дымящуюся лепешку на 4 части с помощью новой 1000-рублевой банкноты. Как он это сделал, Кристина не заметила. Весь трюк заключался в скорости движения тонкого листика бумаги, но Матвей не стал ей ничего объяснять и перевел разговор на другую тему. Заговорили о гадании на картах по звездам, по китайской книге перемен и другими способами. Перешли на психику восприятия прогнозов. Неожиданно для себя самого Матвей признался девушке, что видит странные сны, и даже рассказал несколько последних. Кристина, она разрешила называть себя Крис, как звали родители, или Христи, как звала бабушка, полька по происхождению, живо заинтересовалась этой темой, потому что многое читала о сновидениях и их толковании. Но истолковать сны Соболева сразу не смогла и пообещала покопаться в литературе. «Все это так интересно», — заключила она, задумчиво поглядывая то в зал на танцующих, то на лицо Матвея, севшего таким образом, чтобы тень от катки с фикусом падала на него. «Удивительно, что ты помнишь свои сны. Обычно они не запоминаются, бледнеют и к утру исчезают. Может быть, ты какой-нибудь скрытый буддист или пророк, или просто пришелец, и с тобой хотят таким способом связаться соотечественники, инопланетяне». Матвей только улыбнулся в ответ, но не мог самому себе признаться, что хотел бы выяснить, что в действительности с ним происходит. Кристину он отвез к общежитию в 12:00 ночи. Дождался прощального взмаха рукой с балкона 8-го этажа и поехал домой. Спал он как убитый, в одной позе, без сновидений. А наутро, после обязательного часового тренинга, отправился к Илье Муромцу за своей машиной. Автомастерскую Ильи он нашел в плачевном состоянии. Ворота сорваны, будто сквозь них проехал танк. Гараж изнутри разгромлен, как после нападения разъяренных слонов. Линкольн, который ремонтировал Илья, превратился в груду металлолома. И лишь машина Матвея, стоявшая в закутке за стеллажами с инструментом и деталями, осталась цела и невредима. В мастерской копался хмурый молодой парнишка, помощник Ильи. Собирал мусор, осколки, разбитую мебель, подметал пол. «Что произошло?» – тихо спросил Матвей, сжимаясь от нехорошего предчувствия. Парень глянул на него из-под лобья, продолжая заниматься делом, потом, видимо, вспомнил. «Это ваш аппарат, что ли?» «Мой. Вот ключи». Он достал из кармана ключи от Таври. «Мы его сделали, можете забирать». «Не хуже, чем у Джеймса Бонда. Движок с форсажем, дает под 200, подвеска усилена. Бак увеличен, берет под 60. Заднее стекло, бронеплекс. Что еще?» «Достаточно», — улыбнулся Матвей. «С хозяином я сам рассчитаюсь. Где он? И что тут у вас тряслось? Потолок рухнул?» Парень вытер лицо ладонью, но лишь размазал грязь. Сказал нехотя. «Банда наехала. Милиция только перед вами убралась. А Илья в больнице. Подстрелили его».
«Что?»
Помощник Ильи снова принялся за уборку, проигнорировав вопрос. Буркнул под нос. «Живой он. Пуля прошила бок на вылет, порвала подвздошную сумку, а вторая застряла в ноге». «Стреляли из автомата?» «Нет, из какого-то Волка. Я слышал разговор инспектора со следователем». Матвей присвистнул про себя. Пистолет-пулемет «Волк» был последней разработкой завода «Арсенал». И именно утечка стволов со склада «Арсенал» и была первым заданием Соболева, полученным от Ивакина. Как странно все переплелось в этом не самом лучшем из миров. «Где он лежит?» «В Склифосовского. Только вас не пустят, он без сознания. Моя сестра только что оттуда приехала. Как это произошло?» Парень распрямился. «Да как, вошли и...» По его словам, вырисовывалась такая картина. Давешняя команда ракетиров, которой Илья дважды дал отлуп, вломилась в мастерскую в начале 7 утра, когда там был только Муромец. Вставал он рано. Бандиты начали громить мастерскую, бить оборудование, машины, а когда вмешался Илья, раскидав крутых громил, кто-то из них достал с перепугу пушку. И что по этому поводу заявила доблестная милиция? «Да ничего», — парень помрачнел еще больше. «Дохлое, мол, дело, я им говорю, они же весь квартал держат, разъезжают на Маздах и Тойотах, все их знают». «Ну и что?» Парень безнадежно махнул рукой. «Все они повязаны, если не запуганы, так куплены». «Что ж, понятно, бывай». Матвей сел в Таврию, опробовал двигатель и выехал из гаража. В клинику скорой помощи Склифосовского он прибыл через 40 минут, ухитрившись ни разу не засветиться перед ГАИ, хотя мчал под 100 и больше. Илью уже прооперировали, и он пришел в себя. Матвею удалось уговорить медперсонал дать ему халат и пропустить в палату к раненому. Выглядел Муромец чуть бледнее обычного. Под глазами залегли тени, однако во взгляде не было ни страха, ни злости, только сожаления, недоумения. Увидев Матвея, он так обрадовался, что едва не опрокинул капельницу. «Ты? Взял аппарат? Я там его немного усовершенствовал, и теперь он не хуже, чем у Джеймса Бонда, только что пушек в капоте не хватает». «Лежи, знаю». Матвей выгрузил из сумки пакет с яблоками и 5 бутылок кефира. «Кто это был?» По лицу Ильи пробежала тень. Сжались и разжались громадные кулаки. «Да ты их видел, команда Белого. Я до них еще доберусь. Не вмешивайся в мои дела». «Ты его знаешь лично?» «Знаю. Он то ли чеченец, то ли ингуш. В общем, оттуда. Но у него все схвачено. Везде приятели, в том числе и в милиции. Вряд ли его станут ловить. Выкрутится». Матвей кивнул. «Ладно, выздоравливай. Меня пустили на минуту. Приеду завтра, привезу чего-нибудь вкусненького. Сигареты не забудь, а то мои отобрали». «А можно?» Илья улыбнулся. Через силу глаза его помутнели, видимо, боль была нестерпима. Появилась медсестра, глянула на посетителя. «Уходите, ему плохо». Еще некоторое время Матвей смотрел на беспомощное тело Ильи Муромца, потом вышел. Уже в машине он принял решение.